Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с дорогими нам друзьями, с которыми мы не раз уже виделись в этой студии. У нас в гостях представители Фонда социально-культурных инициатив. Дмитрий Александрович Вдовых. Здравствуйте.
Добрый
Сотрудник
день.
Фонда социально-культурных инициатив. Он куратор серии «Святые России», о которой мы сегодня будем разговаривать. Он также начальник отдела по делам молодежи и работе с общественными организациями. А также у нас в гостях Жанна Григорьевна Белик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ответственный редактор издания вот книги, о которой сейчас я буду говорить, и возьму ее даже в руки, она начальник отдела экспертизы в музее имени Андрея Рублева. А вот книга, о которой пойдет речь. Я сейчас прочту ее название. «Равноапостольный князь Владимир и княгиня Ольга. Исторический выбор России». Может быть, некоторые телезрители помнят, что когда-то мы представляли книги, изданные этим фондом, выпущенные в свет для широкой общественности, о преподобных Сергии Радонежском и Серафиме Саровском. Теперь вот такой труд. Огромный, капитальный. Если взять и посмотреть содержание, то мы увидим, что здесь жизнеописание этих святых, память и почитание, иконография, затем отдельные главы равноапостольной княгини Ольги, посвященные князю Владимиру. Огромное количество уникальных и редчайших иллюстраций. Ну так не буду говорить я только один. Здравствуйте еще раз. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, немножко о фонде и о том, почему вы постоянно проводите такую работу по изданию этих книг. Ведь все издают что-то, но у вас совершенно свое, уникальное.
Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо, Константин Петрович, что вы нас пригласили уже на презентацию третьей книги на вашем телеканале. Действительно, Фонд социально-культурных инициатив уже на протяжении нескольких лет ведет издание книжной серии «Святые России». Проект является уникальным и, как мы понимаем, уже востребованным аудиторией. Мы нашли свою, наверное, нишу, которую не смогли занять авторы ни до революционной России, ни в советскую эпоху. Наверное, нам было проще. Почему? Потому что все-таки фонд, который возглавляет супруга председателя правительства Российской Федерации, у нас есть некие механизмы объединения научного сообщества, наверное, такие, которых нет у других организаций. Это наш плюс. Он, наверное, во многом и определил уникальность этого издания, потому что над каждой книгой работает коллектив авторов, как правило, одного музея. В данном случае уже на протяжении нескольких книг это уважаемый музей имени Андрея Рублева. Но вот изображения, иконы, которые представлены в этих книгах, они, по сути, делают эту серию уникальной. То есть наша ниша – это иконография святого, которому посвящено издание. В первую очередь. Конечно, с каждой книгой они становятся все более универсальными и энциклопедическими, но основная задача была такая. И вот собрать сведения, предоставить иконы, которые находятся в музейных собраниях практически более чем 50 музеев в Российской Федерации и не только, это, конечно, под силу далеко не всем. Наверное, это определяет вот уникальность издания. Почему мы этим занимаемся? Потому что этим не занимается никто, а кто-то это должен сохранять. Потому что сейчас такая эпоха, когда очень сложно посетить 20-30 музеев, если ты пишешь научную работу или у тебя есть интерес к святому. Конечно, мы это аккумулируем и представляем широкому кругу читателей.
Ну, вот вы знаете, сейчас узнать иконографию святого можно так. Зашел в интернет, бац-бац-бац, нащелкал и что-то посмотрел, даже скопировал. И вот тебе и пожалуйста. Вы же не занимаетесь этим? Каждая фотография, каждая иллюстрация в вашей книге уникальна. Так или не так? Какую вы работу проделываете? Что вы затрачиваете для того, чтобы сделать это совершенно неповторимым?
Вот очень хотелось бы передать слово Жанне Григорьевне, потому что это непосредственно труд человека, который это все аккумулирует и пропускает через собственные
руки. То есть,
Жанна
Григорьевна, вы фактически были главным работником над этим томом?
Ну, я не главным работником была, я одним из работников, но вот в мои функции входила организация, координация всей этой работы с огромным количеством музеев. Но мы представили не только экспозиционные памятники, которые хранятся в экспозициях музеев, но и в фондах. Например, в работе о княгине Ольге были представлены иллюстрации из закрытых помещений, из дворцов Московского Кремля, то есть то, что сейчас недоступно даже для посетителей Московского Кремля. Там есть «Золотая царица на палатах», в которой царица принимала, ну, как грановитая палата, только для женской половины царской семьи. Вот. И там был уникальный 17 века комплекс жития княгини Ольги, и он никогда не публиковался полностью. И вот благодаря трудам фонда Дмитрия Александровича эти иллюстрации были нам предоставлены.
Это фрески, росписи?
Это росписи, да. Это росписи Золотой царицыной палаты. И вот уникальность конкретно этой книги в том, что эти росписи представлены в полном объеме.
Потрясающе. А какую еще вам довелось проделать работу? И вообще, с чего все начиналось? Почему принято было решение издать книгу, именно посвященную равноапостольному князю Владимиру и княгине Ольге, а не кому-то другому?
Ну, нам, я думаю, что хотелось представить разнообразный такой круг святости, что святость – это не только, когда монах уединяется в лесу и как бы создает вокруг себя некий духовный мир. Но вот были в русской истории примеры святости, когда, там, не отвлекаясь от работы, то есть человек как был князем, так и оставался, он святые шаги предпринимал в своей жизни и стяжал такой дух, который смог изменить историю государства и мира. Вот это примеры княжеской святости, и нам тоже хотелось это представить читателю.
Дмитрий Александрович, все-таки я еще раз спрошу вас тот же самый вопрос. Вы начали с преподобного Сергия Радонежского. Это понятно. Это святой всея Руси. Потом преподобный Серафим Саровский. И это тоже понятно. Это второй как бы человек в этой двойке, который как бы покровительствует России. А почему вдруг раз такой прыжок в глубину, в начало, в крещение Руси, в X век?
Ну, эта книга у нас уже является четвертой в серии. Мы перешагнули третью по счету книгу, которую мы издавали. И, может быть, мы о ней еще когда-то поговорим. Это книга о преподобном Иосифе Волоцком.
И, это очень интересно.
Да, и, собственно, мотив выбора именно князей Ольги и Владимира был определен книгой об Иосифе Волоцком. Почему? Потому что значение деятельности этого святого для нашего государства, оно после эпохи преподобного Сергия Радонежского, наверное, можно выделить как очень особенное и важное для сохранения чистоты православия, борьбы с ересями. И мы пошли искать первооснову, когда мы
нашли истоки.
Истоки, да. И огромный пласт, который был, конечно, в X веке нашими святыми людьми почин был положен. Мы не могли о них не сказать. Мы, когда ведем проект, мы сами для себя многое открываем вновь. Поэтому как-то сказать, что у нас есть стратегия, есть в очереди книги, нет, такого нету. То есть у нас каждая книга, она каким-то своим образом находит
новый горизонт.
Да.
А как вы подбираете авторов?
Вот эта вот работа уже целенаправленная. То есть мы ищем лучших, которые есть на этой ниве. То есть некоторым приходится даже отказывать.
Угу. То есть даже если он как бы считает себя специалистом?
Да. Потому что мнение научного сообщества для нас является первоочередным. Почему? Потому что мы ставим цель не издать книгу, мы ставим цель издать лучшую книгу, которую можно сейчас издать в России.
А под лучшими вы подразумеваете ученых, все-таки
да.
Специалистов,
да?
То есть не беллетристов, писателей?
Нет, у нас есть моменты, когда мы не можем не уделить внимания тем людям, которые вложили душу, жизнь на дело там, восстановления, допустим, монастыря или какой-то части истории отдельного святого. Тогда да, безусловно, мы и в круг авторов вводим таких людей. Вы еще узнаете о них, когда мы будем говорить о других книгах. Mm-hmm. Такие нюансы бывают. Но, конечно, приоритет отдается тем авторам, которых признал мир, научное сообщество, и чтобы ни одна строчка в этой книге не подвергалась сомнению научному.
А кто в этом случае является главным, то есть ответственным редактором или главным мозгом этого? Может быть, этот вопрос адресовать Жанне Григорьевне?
Безусловно.
То есть вот кто составляет идею, структуру книги и так далее? Есть такой отдельный человек или это группа авторов?
Это группа, конечно, авторов, потому что, ну, книга имеет концепцию. И из одной части вытекает другая часть, они логически связаны между собой. И, конечно, существует, помимо этапа выбора авторов и обсуждения такой общей структуры книги, есть согласование, чтобы в книге не было противоречия одних авторов другим. Угу. И тоже в процессе работы они должны прийти к общему мнению, то есть доказать друг другу. Не то, что чтобы не повторять, чтобы не противоречили, потому что когда речь идет особенно о таких глубокой истории, то есть о X веке, естественно, существуют разные точки зрения, разные взгляды, и иногда даже существует помощь. Например, авторы по гимнографии святого помогают авторам по иконографии, например, какие-то решения принять, источники указывать тех или иных надписей на иконах. И, в общем, это такая соборная работа над изданием.
А расскажите немножко о концепции конкретно вот этой книги «Равноапостольных» Владимире и Ольге.
Мы хотели разделить, во-первых. Сначала думали об объединении, поскольку эти люди, они связаны между собой своей жизнью. И как нам изначально казалось, что многие события их жизни, они общие. Но потом, когда началась работа, мы поняли, что совместить одного и другого персонажа практически невозможно. И нам надо сначала поговорить о князе Владимире, о крещении Руси, а потом...
Не наоборот. Хотя она бабушка, а он внук.
Сначала мы думали о том, что хронологический способ разделения материала, он в приоритете. То есть надо сначала поговорить об Ольге, а потом о князе Владимире. Но потом, когда мы стали собирать материалы, он у нас уже в каком-то собрался объеме, мы поняли, что князь Владимир и тот материал, который о нем существует, и то значение, которое этот святой имеет в истории России, это гораздо больше, глубже, и эти итоги его жизни, они более определяющие.
Жан Грюн, извините, что перебью вас. Мне удалось работать над книгой о Вячеславе Людмиле Чешских. Угу. Это тоже X век. Это прямо накануне Ольги и Владимира. Та же самая история. Бабушка и внук. Угу. Она мученица, и он мученик, оба убиты своими родственниками причем. Кошмар, да? Но в Чехии почитают в первую очередь внука Вячеслава или Вацлава, свати Вацлав, покровитель Чехии, и день его убиения – это день чешской государственности, а потом уже великую княгиню Людмилу Чешскую. Поразительно, да? Отражается в другом. Угу. Иногда даже некоторые исследователи говорят, что Россия или Русь, Древняя Русь повторила что-то чешское, та же самая легендарная история, она повторилась на нашей почве.
А может быть, эти люди находились в каком-то общении, если не физическом, то духовном, потому что очень все близко.
А что еще интересного в этой концепции?
Мы разделили, во-первых, на две больших части. Одна посвящена князю Владимиру, княгине Ольге, об этом мы уже говорили. И разговор о каждом святом мы тоже разделили на некие разделы. Сначала жизнеописание, которое мы делим на те документальные источники, то есть биографические данные о святом. Они сохранились, безусловно. Многие из них имеют легендарный характер, с разным уровнем доверия к этим источникам. И житие. То есть житие для нас это некий другой уровень источников, который мы тоже в отдельной статье по каждому святому постарались изложить.
Житие – это, как обычно считают, словесные иконы. Это некий текст, который не дает возможности даже иногда ученым определить. Там часто не бывает дат, не бывает названий географических, а есть какие-то духовные деяния, поэтому по ним работать очень сложно. А жизнеописание – это все-таки уже какие-то труды ученых. Я обратил внимание, что одно из жизнеописаний у вас написал Алексей Карпов, автор книги «Владимир Святой» в серии «Жизнь замечательных людей».
Оба жизнеописания, и Владимира, и Ольги.
И Ольги, да. Угу. Наверное, вы специально нашли такого человека, да?
Да, нам просто очень хотелось с ним сотрудничать. Он просто уникальный историк, замечательный человек. И, конечно, степень его проникновения в Древнюю Русь, как нам показалось, она очень глубокая.
А какие еще разделы?
Разделы гимнографии, то есть о почитании князя Владимира и княгини Ольги. Очень важный раздел – это гимнография, о сознании их святости со временем, о церковных службах, о строительстве церкви им посвященных. То есть такой большой раздел, он называется «Память и почитание», в разделе о каждом святом у нас присутствует. И третий раздел – это изображение, это иконография. Причем у князя Владимира такая интересная статья посвящена монетам, то есть его прижизненным изображениям на чеканных монетах. Это тоже нашло отражение в книге.
То есть вы пошли по пути такого официального понимания святости, когда кого-то канонизируют как святого в Русской Православной Церкви, ну, в принципе, на Западе, у католиков то же самое, то создается, во-первых, его иконописный лик, во-вторых, гимнография ему, то есть песнопение, и, в-третьих, создается житие, то есть его жизнь, не жизнеописание, а именно житие. Вот тогда он уже точно... Все про него сделано. Вы пошли вот именно таким же путем.
Но дело в том, что здесь вот об этих святых существуют еще и летописные, лицевые летописи. Вот в Радзивилловской летописи тоже, в общем-то, это исторический пласт материалов. И с интересными очень иллюстрациями мы тоже постарались их опубликовать здесь. То есть помимо иконографической, собственно, иконографической, здесь еще есть исторические источники, вот, в том числе и рукописные. И вот монета, князь Владимир же не осознавался как святой, когда в X веке чеканили его монеты. Да, но, тем не менее, вот эта традиция, она тоже интересна.
Ну что же, мы продолжаем разговор о нашей книге. Она замечательная, я бы сказал, много весит. Я думаю, не только в реальном весе, но и в ее содержании. И все-таки расскажите подробнее. Вот иконопись, да? Вот я так специально ставлю ударение, я не говорю иконопись, извините, потому что, на мой взгляд, правильно говорить так, потому что икона, иконописец, но никак не иконописец. Вот вы вложили такой труд. Что такого здесь есть, какие есть открытия, какие есть новости, какие есть неожиданности вот в этом содержании?
Ну вот для нас неожиданным открытием было, допустим, такой момент, что изучая икону, вот, мы поняли, что несмотря на то, что князь Владимир и княгиня Ольга – это наши древнейшие святые, то есть в хронологическом смысле, конечно, первыми канонизированными святыми были Борис и Глеб, и это нельзя отрицать, но вот если анализировать иконографический ряд, то образы князя Владимира и княгини Ольги входят в широкий обиход, начиная с 17 века. То есть до 17 века их образы сосредоточены в основном среди семей, которые ведут свое начало от них, то есть среди аристократии России. Почему так произошло? Потому что от мощей не было чудес. То есть эти чудеса не зафиксированы. И мощи сами в какой-то момент исчезают с небосклона исторического.
А потом появляется.
И чудес нет. Вот. И почитание приходит к этим святым именно тогда, когда осознается их государственная роль. То есть постепенно, начиная с 17 века, нашу культуру российскую начинает интересовать вопросы, а как возникла наша государственность. То есть и вот именно тогда, когда вопросы значения государства входят вот в такой исторический контекст, повседневный контекст, на первый план выходят эти святые. И в 19 веке практически в каждом строящемся храме в программе росписи и иконостаса мы видим князя Владимира и княгиню Ольгу. Такой популярности в древности у этих святых не было.
Ну да, была Северо-Восточная Русь, она ушла от Киева. Началась Русь Владимирская, отдельно Новгородская, потом Московская и так далее. То есть Киев далеко. Митрополит переехал уже туда. Потом патриарх появился. Уже что такое Киев? Где-то какая-то глубокая история, где-то в стране. Принадлежал великому княжеству литовскому, да? Так сказать, ну что, и вот 17 век, когда уже Романовы начали искать истоки, видимо, да, и уже к этому все обратилось. Очень интересно.
Такой вот комплекс как бы причин, но он очень интересный. При этом Борис и Глеб в каждом храме везде есть на протяжении всей истории, потому что вот история чудес, как нам кажется, история вот святости, она огромнейшая. Вот есть часть, как бы связанная с жизнью в житии, да, а есть часть послепосмертная, да, и она огромная вот у Бориса и Глеба, и практически никакая вот у князя Владимира и княгини Ольги.
Я тоже обратил внимание, что в интернете пишут часто, что это первые русские святые. Даже когда в вашей книге где-то кто-то что-то написал, из журналистов, говорит, это первые русские святые. Конечно же, Борис и Глеб. Наверное, имеется в виду все-таки исторически, как бы вот как люди, которые жили в более старое время. Угу. Все-таки X век – это для нас очень важное время.
И вот тоже интересный момент вот в жизнеописании тоже князя Владимира, а Бориса и Глеба, вот среди чудес. У нас, наверное, нет такой войны, в которой Борис и Глеб не являлись бы и не помогали нашим российским воинам. То есть история огромная, вот чудес во время войн и так далее. И одновременно мы не видим таких сообщений о князе Владимире и княгине Ольге. То есть княгиня Ольга всегда почиталась как хранительница российской государственности.
Правильно ли назвать княгиню Ольгу и князя Владимира людьми, которые сделали исторический выбор России? Что такое вообще исторический выбор России в понимании ученых и вот его издателей такой литературы?
Мы очень долго думали над тем, как назвать книгу общими словами. Она посвящена памяти равноапостольных Владимира и Ольги, но хочется акцент сделать и поставить. Исторический выбор России. Да, мы можем утверждать, что современная история нашего государства и все предыдущие тысячелетия основана на тех решениях, которые пришли в голову Ольге и Владимиру, уже потом в большей степени. Но, наверное, сложно себе представить нехристианскую Россию, да? Наверное, сложно представить мотивацию тех наших героев, которые на протяжении этого тысячелетия отстаивали не только нашу границу, но и наши интересы в мире и так далее. То есть, по сути, мы имеем дело с людьми, которые определили как внутреннее содержание не только нашей религии, но и культуры, так и внешнеполитическую направленность христианскую нашей страны. Поэтому, наверное, все-таки, вот если смотреть свысока на значение личности в истории, то вот Ольге и Владимиру, наверное, принадлежат по праву определения вектора развития нашего государства.
А как вы думаете, стало ли это основой для того, чтобы Россия приблизилась к Европе? Потому что сейчас часто говорят, что Россия все-таки это не Европа, а если Европа, то другая Европа. А может быть, даже вообще Азия, так сказать. Вот что в этом смысле, какая роль была княгини Ольги и князя Владимира?
Мы должны говорить о том, что X век, самое цивилизованное государство в мире – это Византия.
Да.
И
самое европейское.
И самое европейское. И тогда вопрос, кто отошел от европейских ценностей? Да, Россия ли? Или Западная Европа? Поэтому вопрос очень важный, но ответ очевиден, и этот ответ – это ответ нашей жизни. Ответ, в котором видно, как в зеркале, все проблемы, с которыми сталкивается сейчас западноевропейская цивилизация, начиная от потери веры уже несколько столетий, да, размывания ее на все-таки католическое, ушла в протестантские моменты и аспекты. И то, что мы видим сейчас, конечно, о какой-то скудости нравственности сейчас говорить можно, к сожалению, это констатировать. Поэтому, наверное, тот корень, к которому в свое время хотела Ольга и Владимир присоединить славянские племена к византийской культуре, к византийскому наследию, к ромейскому, наверное, он сохранился как раз-таки через религию, как раз через те основы государственности, которые пронизаны сквозь религиозными мотивами. Вплоть до имперской эпохи мы можем наблюдать некую симфонию в отношении государства и церкви. И это никуда не делось, оно все равно заложило основы развития.
Правильно ли я понимаю, что князь Владимир, как известно, очень долго выбирал? Разговаривал с булгарами, говорили о мусульманстве, об исламе, и выбирал религии, а потом все-таки выбрал христианство. Правильно ли я понимаю, что он выбрал на тот момент самую передовую европейскую религию? И я не люблю слово «религия», но мы понимаем, о чем мы говорим. У самого передового и у самого сильного и большого государства в мире на тот момент.
И Господь выбрал Владимира. Вот тогда будет фраза полна.
Тогда будет фраза заполнена окончательно. То есть, таким образом, говорить о том, что я почему это вспоминаю, потому что однажды Владимир Познер в одной из своих передач сказал, что Россия совершила ошибку, надо было принять, сразу стать протестантами, и тогда мы бы, наверное, жили бы как Германия, так сказать. То есть, как, ну, развивалась бы экономика, и развивался бы бизнес, так сказать, и все остальное. Банковская система, то есть другое мышление у протестантов, чем у нас. Но ведь до протестантизма было еще полтысячелетия. То есть, поэтому глупость этой фразы очевидна. Вот. Но мы приняли религию именно самую передовую на тот момент и самую мощную на тот момент. И, наверное, не потому, чтобы лечь под Византию, а потому, чтобы,
мы выбрали,
наверное,
цивилизацию. Вот. То есть, вот, это очень хорошее слово, мне оно нравится. Это был цивилизационный выбор.
на тот момент европейская цивилизация нам была ближе всего все-таки.
И с этой цивилизацией, с верой к нам пришли технологии, ведущие, передовые, и не только технические, но и, например, государственные технологии, организация власти, вот, законодательные вещи, которые очень многие перешли от передового государства к нам сюда и усвоены были нами и развиты.
Вот в заключение передачи задам вопрос, может быть, вы кратко на него ответите. Очень просто. А кто же читатель? Для кого эта книга? Кто он? Образ этого человека? Это простой человек или сложный? Потому что здесь очень много мудрствования, в хорошем смысле слова. Эта книга очень мудрая, она ученая.
Вы знаете, мы распространяем эту книгу среди всех учебных духовных учреждений Русской Православной Церкви, а также ведущей научной библиотеки страны. Наверное, читатель этой книги, начиная от интересующегося историей, потому что здесь достаточно статей общего характера, которые дают и жизнеописание в историческом плане святых, так и до узких специалистов, которым эта книга будет уникальна для своих научных работ. Но сейчас активно строятся церкви, монастыри, и вопросы иконографического изображения, они тоже очень актуальны. Это тоже нельзя упускать из вида. Наверное, все-таки мы своей целью ставим молодежь. То есть приобщение молодежи к информации, которая, конечно, в интернете есть информация, безусловно, это сейчас современная эпоха.
Не такая, как это, конечно.
Найти в интернете то, что есть в этой книге, невозможно.
Невозможно, абсолютно. И вообще молодежь любит книги с картинками.
Да, сейчас поколение визуальное.
Визуально. Спасибо вам огромное за обстоятельный рассказ об этом издании. Напоминаем телезрителям, что у нас в гостях был Дмитрий Александрович Вдовых, сотрудник Фонда социально-культурных инициатив, куратор серии «Святые России». А мы говорили об одной из книг этой серии «Равноапостольный князь Владимир и княгиня Ольга». А также у нас в гостях была Жанна Григорьевна Белик, ответственный редактор издания, начальник отдела экспертизы музея имени Андрея Рублева. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Надеемся
спасибо.
На следующие встречи.
Спасибо.